Книга шестая. Глава первая. На рассвете китайское облако покинул гавань. Море было спокойным, дул устойчивый восточный ветер. А через два часа бриз посвежел, и строен оставил Мэй-Мэй в главной каюте и поднялся на палубу. Орлов смотрел на небо. Оно было чистым до самого горизонта, но там, вдалеке, собирались кучевые облака. «Ничего страшного», — определил он. «Там тоже все в порядке», — добавил Строн, кивнув в сторону моря. Он прошел вдоль палубы, затем спрыгнул на вант и фок мачты и начал быстро карабкаться наверх, радостно борясь с ветром, который налетал упругими порывами, норовя сбросить его вниз. Он не останавливался, пока не достиг самой вершины, где закрепился на фалах второго брамселя. Оттуда он исследовал море и небо, тщательно выискивая притаившийся где-нибудь шквал или шторм, подводный риф или необозначенную на карте мель. Но до самого горизонта взгляд его не обнаружил никаких признаков опасности. Какое-то время он позволил себе просто наслаждаться скоростью, ветром, бесконечностью моря и неба, благословляя ее за то, что он жив и за Мэй-Мэй. Она чувствовала себя гораздо лучше. Конечно, она еще была слаба, но заметно окрепла в сравнении со вчерашним днем. Он осмотрел весь такелаж, какой смог достать взглядом, проверяя, нет ли обрывов и протертых мест. Затем спустился вниз и вернулся на квартердек. Через час ветер еще больше посвежел. Клипер накренился сильнее, и брызги стали залетать на нижние паруса. «Не хотел бы я провести сегодняшнюю ночь в море», — обеспокоенно произнес Орлов. «Да. Ты, значит, тоже это чувствуешь?» «Я ничего не чувствую, кроме того, что буду рад провести сегодняшнюю ночь в гавани». Орлов сплюнул на ветер и передвинул во рту кусок жевательного табака. «Море спокойное, ветер устойчивый, небо чистое. И все же где-то заваривается дьяволова каша». — Так всегда бывает в этих водах. — С твоего позволения мы возьмем рифы, и я поставлю лотового, пусть сделает промеры. Может, статься, где-то там нас поджидает мель или вонючая скала, которая вспорит нам брюхо. Орлов передернулся и плотнее закутался в свою морскую куртку, хотя день был теплый и на ветру не знобило. — Хорошо. Лотовой заторопился на нос и стал выкликать результаты своих промеров, а команда бросилась на реи, и громада парусов, увлекавшая вперед китайское облако, съежилась. К концу дня корабль благополучно вошел в устье западного пролива. Гонконг находился по левому борту, материк по правому. Плавание прошло спокойно, без всяких неожиданностей. «Возможно, мы просто стареем», — заметил Строн с коротким смешком. «Чем старше становится человек, тем сильнее хочет море увлечь его в свои глубины», — сказал Орлов без злобы, глядя на океан за кормой. «Если бы не мой раскрасавец корабль, я бы сегодня же списался на берег». Строн подошел к штурвалу. «Я сменю вас ненадолго, рулевой. Идите на нос».
«Слушаюсь, сэр».
Моряк оставил их на полуюте одних. «Почему?» — спросил Строн Орлова. «Я чувствую, что море следит за мной. Оно всегда следит за моряком, испытывает его. Но наступает время, когда оно начинает смотреть по-другому, ревниво, о, ревниво, как женщина, и становится таким же опасным, как она». Орлов выплюнул табак за борт и ополоснул рот холодным чаем из парусиновой сумки рядом с Нактоузом. «Я раньше никогда не выступал в роли священника и никого не женил. Признаюсь, это было до смерти странно, зеленые глаза, видеть перед собой эту парочку, такую юную, нетерпеливую, уверенную в себе, и слушать этого петушка, твое тайпанеха, расфуфырившегося, словно павлин, клянусь богом, Орлов, вы нас обвенчаете, клянусь богом, я хозяин китайского облака, клянусь богом, вам известен закон тайпена, клянусь богом. А я что, рою мечу и опираюсь изо всех сил, чтобы дать ему лицо, хотя с самого начала знаю, что все ниточки опять в руках у старого кукольника по имени Зеленые Глаза. Орлов весело хмыкнул и посмотрел снизу вверх на Строна. Но я сыграл свою роль очень хорошо и позволил ему командовать мной, раз уж ты пожелал, чтобы мною командовали. Это было все равно, что... Ну, все равно, что мой свадебный подарок парню. Он рассказал тебе о нашей сделке? Нет. Обвенчайте нас, и вы сохраните за собой свой корабль, клянусь богом. Откажетесь, я буду травить вас, пока не выживу со всех морей, клянусь богом. Орлов ухмыльнулся. Я бы и так обвенчал. Я уже думал о том, чтобы забрать у тебя корабль. Ухмылка исчезла с лица Орлова. А? Я намерен перестроить компанию. Поставить весь наш флот под начало одного человека. Хочешь получить это место? На берегу? Конечно, на берегу. Разве можно управлять целым флотом с квартердека одного клипера? Орлов сжал кулак и замахал им перед лицом Строна. «Ты сам дьявол, восставший из ада! Ты искушаешь меня властью, о которой я даже не мечтал, чтобы забрать у меня единственное, чем я дорожу на всем свете! На юте я забываю о том, кто я есть, черт побери, ты знаешь это! А кто я на берегу, а? Страйд Орлов, горбун!» «Ты мог бы быть Страйдом Орловым, тайпеном благороднейшего флота в мире». «Я бы сказал, что эта работа достойна любого мужчины». Строн не сводил взгляда с лица карлика. Орлов круто повернулся, отошел к подветренному борту и разразился бурным потоком норвежских и русских ругательств, который не иссякал несколько минут. Потом, громко стуча сапогами, он вернулся.
«Когда это будет?»
«К концу этого года. Может быть, позже».
«А мое плавание на север, за пушниной?» «Ты забыл о нем?»
«Ты, наверное, сам захочешь от него отказаться, а?»
«Что дает тебе право превращать весь мир в кукольный балаган, а? Рулевой, на корму!»
Строн передал штурвал матросу в тот момент, когда китайское облако вырвался из пролива в спокойные воды бухты. В миле впереди выдавался в море полуостров Кулун. Земля по оба борта корабля была голой, высохшей и круто обрывалась к морю. Слева по борту, на расстоянии примерно одной мили, виднелся скалистый выступ острова, носивший название «Северный мыс». За ним, еще невидимые для них, находились Счастливая долина, Грессинг-Пойнт и та небольшая часть гавани, которая пока использовалась. «Нортин-Нордвест», — приказал Строн. «Нортин-Нордвест, сэр!» — отозвался рулевой. «Так держать». Он оглянулся через плечо на Орлова. «Итак...»
«У меня нет выбора. Я сразу вижу, когда решение тобой уже принято. Ты бы списал меня на берег, не раздумывая ни минуты. Но у меня есть условия».
«Слушаю».
«Во-первых, я хочу получить китайское облако. На 6 месяцев. Я хочу съездить домой в последний раз.
Либо твоя жена и сыновья вернутся сюда вместе с тобой, либо они останутся», — сказал себе Орлов.
«Они останутся... И они плюнут тебе в лицо и проклянут тебя, а ты впустую потратишь 6 месяцев жизни корабля».
«Идет. Как только у меня будет здесь еще один клипер, китайское облако твой. Ты привезешь назад груз пушнины. Дальше?»
«Дальше. Зеленые глаза — твой закон. Когда ты на борту, ты капитан. То же самое для меня».
«Идет. Дальше?»
«Это все.
Мы не обсудили твое жалование».
«К чертям деньги! Я буду тайпеном флота благородного дома. Чего большего может желать в этой жизни человек?»
Строн знал ответ. «Мэй-мэй». Но он не сказал ничего. Они скрепили сделку рукопожатием, и когда корабль был в четверти мили от Кулуна, Строн приказал поменять курс на Зюйд-Вестензюйд и направил клипер прямо в гавань.
«Свистать всех наверх! Прямо держать! Смените меня, капитан! Встаньте рядом с отдыхающим облаком! Сначала мы переправим на него наших пассажиров, затем на штормовую стоянку!» «Благодарю вас, капитан!» — проворчал Орлов. «Клянусь богом, я рад, что мы в гавани!»
Строн осмотрел берег в бинокль. Отсюда он мог заглянуть в самую глубину счастливой долины. Опустевшие здания, никакого движения. Он чуть-чуть передвинул бинокль и подкрутил регулировочный винт. Очертания начатых построек нового Куинстауна вокруг Глессинг-Пойнт обрели резкость. Строительные леса его новой огромной фактории были уже возведены, и он увидел там бесчетное количество кули, копошащихся, как муравьи. Они таскали, строили, копали. Выросли леса и на круглом холме, где он приказал заложить большой дом компании. Он разглядел тонкую неприметную ниточку дороги, которая, петляя, вела на вершину холма. Тайпиншань разросся еще больше. Там, где раньше между материком и островом сновали несколько сот сампанов, теперь их было добрая тысяча. На якоре в гавани покачивались новые военные корабли и транспорты, прибыли также несколько торговых судов. Дома, лачуги и временные пристанища тянулись вдоль широкой ленты Куинс-Роуд, окаймлявшей берег, и вся прибрежная часть бурлила, охваченная кипучей деятельностью. Обогнув мыс, Китайское облако салютовал флагману, с которого прогремел ответный пушечный выстрел. «Сигнал с флагмана, сэр!» — крикнул вперед смотрящий. Бинокли Строна и Орлова тут же переместились на сигнальные флажки линейного корабля, которые возвещали капитану, предлагается немедленно прибыть на борт. «Мне встать рядом с флагманом?» — спросил Орлов. «Нет. Спусти катер на воду, когда мы окажемся от него в двух чайнах, около 40 метров. Ты лично отвечаешь за благополучную доставку моих пассажиров на борт отдыхающего облака. И чтобы ни один чужой взгляд не шнырял по палубе, положись на меня». Строн спустился вниз, сказал Мэй-Мэй, что скоро вернется, и распорядился, чтобы Осам и Янси все приготовили к переходу на плавучий склад. Взгляд Торлова метался по кораблю. Работа на суше, стало быть. Ну, ладно, посмотрим. До конца года предстоит пройти еще много лиг, — сказал он себе. Ведь это же надо, что придумал, дьявол его завели. Да, но ради зеленых глаз от Проскоодина я готов пойти на сделку и с самим дьяволом. Тайпену нужен такой человек, как я. К тому же он опять прав. Это была бы работа, достойная настоящего человека. От такой мысли у него потеплело на душе. — Ну-ка, гляди веселей! — прорычал он команде, зная, что много подзорных труб наведены на них. Клипер, не убирая парусов, беспечно летел вперед прямо на флагман. Сердце Орлова пело вместе с туго натянутыми снастями. Потом в последнюю секунду он прокричал: «Руль под ветер!» И корабль развернулся и замер, словно охотничий пес, сделавший стойку над стаей куропаток. Катер спустили на воду, и Строн скользнул по веревкам вниз. Катер отошел, а Китайское облако взял несколько румбов в сторону и встал точно борт к борту с отдыхающим облаком. — Всем вниз! Очистить палубу! — приказал Орлов. — Проследите, чтобы наверху никого не было, мистер Кьюдыхи, на обоих кораблях. Мы должны доставить к ним на борт груз, который не подлежит учету, клянусь богом. Строн открыл дверь главной каюты флагмана.
«Клянусь богом, Дирк, мы все уничтожены!» — возбужденно выпалил Лонгстаф, подходя к нему и размахивая у него перед лицом номером «Ориентал Таймс». «Вы уже видели это? Уничтожены! Уничтожены!» — Строн взял газету.
На второй странице в глаза ему бросился заголовок редакционной статьи: «Министр иностранных дел отрекается от китайских торговцев». — Нет, Уилл, — сказал он.
— Клянусь всем, что есть святого, как он смеет совершать подобную глупость! Ну, проклятый идиот, что нам теперь делать?
— Дайте мне прочитать статью, Уилл, тогда я буду знать, о чем здесь пишут.
— Окончательно спятивший Каннингтон отверг наш договор, вот о чем, и я отстранен от должности! Заменен! Я заменен! Да как он смеет!
Строн поднял брови и присвистнул. «Вы еще не получили официальные депеши?»
«Разумеется, нет. Кому, дьявол, меня забери, придет в голову информировать полномочного посланника королевы? Ну,
может быть, это фальшивка?»
«Этот Скиннер клянется, что нет. Для него будет лучше, если он говорит правду, иначе я привлеку его к ответу за клевету, клянусь богом!» «Когда вышел номер, Уилл?»
«Вчера. Как, черт побери, мог этот толстый, вонючий попугай Скиннер заполучить в свои грязные толстые лапы секретную депешу, которую я еще даже не видел? Его следовало бы высечь!» Он налил себе бокал портвейна, осушил его одним залпом и налил другой. «Всю прошлую ночь я глаз не сомкнул, смертельно обеспокоенный нашим будущим в Азии. Прочтите это, черт бы побрал Каннингтона!»
По мере того, как Строан углублялся в чтение, он чувствовал, как в нем опять растет негодование. Хотя статья, на первый взгляд, лишь излагала общие факты и дословно повторяла текст послания, полученного им от Кросса, Скиннер намекал на то, что Каннингтон, чья манера вершить международные дела, полагаясь лишь на собственное мнение, была хорошо известна, полностью отверг не только сам договор, но и весь опыт торговой общины, а также королевского флота и армии. Лорд Каннингтон, который никогда не был восточнее Суэца, мнит себя знатоком, способным рассуждать о ценности Гонконга. Более чем вероятно, что он даже не знает, к северу или к югу от Макао находится Гонконг, и восточнее он или западнее Пекина. Как он смеет выставлять адмирала нашего славного флота пустозвоном, не имеющим понятия о морском деле, об исторической ценности величайшей гавани в Азии? Где бы мы были без королевского флота или армии, которая в равной степени унижена, нет, оскорблена грубым просчетом в нашей азиатской политике? Не будь Гонконга, где бы нашли себе пристанище солдаты, где бы укрылись военные корабли? Как смеет этот человек, слишком долго засидевшийся на своем месте, заявлять, что все торговцы, которые связали и с полным основанием свое будущее и будущее своих компаний с Гонконгом, являются круглыми дураками? Как смеет он принимать решение, из которого следует, что те, кто провел в Китае всю свою жизнь, радея о славе Англии, ничего не смыслят в китайских делах, не понимают огромной ценности открытого порта, центра торговли и неприступной крепости? И далее статья перечисляла все преимущества Гонконга и описывала, как, не считаясь с огромным риском, торговцы застроили счастливую долину, а когда ее пришлось оставить, неустрашимо принялись возводить новый город ко славе Британии. Это был настоящий шедевр тенденциозной подачи информации. Строан скрыл свой восторг. Он знал, что если даже его, человека, который подготовил все это, статья задела за живое, то остальные торговцы просто придут в ярость. Я потрясен. Надо же осмелиться на такое. Каннингтон должен быть немедленно привлечен к ответственности. Абсолютно с вами согласен. Лонгстаф осушил бокал и со стуком поставил его на стол. Ну вот, теперь я смещен. Все труды, пролитый пот, переговоры, сражения, все коту под хвост из-за этого надменного выскочки-маньяка, который воображает себя владыкой мира. Черт меня возьми, если это сойдет ему с рук, Уилл. Мы должны что-то предпринять. Даром ему это не пройдет.
Уже прошло, клянусь богом.
Лонгстаф поднялся и начал мерить шагами каюту. Строну на миг стало жаль его.
Что же будет? Моей карьере конец. Нам всем конец.
Что вы уже предприняли по этому поводу, Уилл?
Ничего. Лонгстаф устремил горящий взгляд в окна каюты. В этом проклятом острове корень всех моих бед. Эта дьяволом извергнутая скала уничтожила меня, уничтожила всех нас.
Он оцепенело опустился в кресло.
Вчера тут едва не вспыхнул бунт. Ко мне пришла депутация торговцев с требованием, чтобы я отказался уезжать. Еще одна под предводительством Брока потребовала, чтобы я немедленно покинул Азию со всем флотом, а по прибытии в Лондон настоял на привлечении Каннингтона к ответу и, если понадобится, блокировал лондонский порт.
Он оперся подбородком на руки.
«Что ж, я сам во всем виноват. Мне следовало неукоснительно придерживаться инструкций. Но ведь это было бы неправильно. Я не властолюбивый и алчный завоеватель, а чума на все!»
Он поднял глаза. Лицо его перекосилось от испытываемого унижения.
«Адмирал и генерал, разумеется, в восторге. Выпейте?»
«Спасибо», — Строн налил себе бренди. «Не все еще потеряно, Уилл. Наоборот, оказавшись дома, вы как раз сможете использовать свою власть».
«А?»
Все, что вы делали здесь, было правильным. Вам удастся убедить в этом Каннингтона, если он еще будет министром к тому времени. В предстоящей встрече с ним лицом к лицу у вас сильная позиция. Правота на вашей стороне. Это несомненно.
— Вы когда-нибудь встречались с Каннингтоном? — с горечью спросил Лонгстаф. — С этим чудовищем спорить бесполезно.
— Верно. Но у меня тоже есть кое-какие друзья. Предположим, у вас будет возможность доказать, что вы правы, а он ошибается. Глаза Лонгстафа загорелись. Если Струана эта ужасная весть, похоже, не слишком обеспокоила, значит, у него еще есть шанс.
— Какая возможность, мой дорогой друг? — спросил он.
Струан потягивал бренди, наслаждаясь тонким его букетом. — Дипломаты вечны. Правительство же приходит и уходит. Прежде чем вы попадете домой, Пил будет премьер-министром.
Это невозможно.
Это вероятно. Скажем, вы привезете с собой известие чрезвычайной важности, которое выставит Каннингтона круглым идиотом. Как посмотрели бы на вас Пил и его консерваторы в этом случае?
С восхищением, сейчас слово. Что за известие, Дирк, друг мой?
Снаружи послышался громкий шум, и в каюту ворвался Брок. Несчастный часовой безуспешно пытался помешать ему. В следующую долю секунды Струан уже был на ногах, готовый выхватить нож. Лицо Брока налилось кровью, его душила ярость и злоба.
— Они обвенчаны!
— Да.
— Горд убит?
— Да.
— Когда прибывает белая ведьма?
— Думаю, до наступления темноты. Она должна была отплыть утром около 9 часов.
— Сначала я поговорю с Лизой, потом с ними двумя. «Потом, клянусь богом, я поговорю с тобой!»
Отшвырнув часового, он бросился вон.
«Мерзкий грубиян!» — вспыхнул Лонгстаф. «Он мог хотя бы постучать!»
Струан расслабился, как расслабляется кошка, когда опасность миновала. Мышцы сразу обмякли, готовые напрячься при новой угрозе, но глаза все так же настороженно смотрели в ту сторону, откуда она появилась.
«Вам нечего бояться Каннингтона, Уилл, с ним покончено».
«Да-да, конечно, только по делам ему, черт бы его побрал!»
Лонгстоф взглянул на дверь и вспомнил призовую схватку, зная, что поединок между Дирком и Броком будет не менее ожесточенным.
«Что у Брока на уме, а? Он собирается послать вам вызов?» «Мы здесь, разумеется, слышали о вашей ссоре с Гортом. Скверные новости имеют привычку распространяться очень быстро, не так ли?» — Ужасное дело. Чертовски большая удача, что это не вы убили его.
— Да, — кивнул Струан. Теперь, когда опасность была позади, он чувствовал легкую тошноту и слабость.
— Какое сумасшествие нашло на эту юную пару, что они вдруг решили сбежать? — Я понимаю, почему Брок в такой ярости. Глупо.
— Нет, не глупо, Уилл. Это было лучшее, что они могли сделать.
— Конечно. «Раз вы так говорите!»
И Лонгстаф задумался, насколько верны были слухи о том, что Тайпен специально подстроил и этот брак, и дуэль. Он пришел к выводу, что Тайпен слишком умен, чтобы такие вещи могли случаться сами по себе. «Значит, схватка. Тайпен против Брока».
«Так что там насчет Пила, Дирк?»
«Вы дипломат, Уилл. Дипломаты не должны иметь устойчивых связей с какой-либо одной партией. По крайней мере, они должны быть на хорошем счету у всех партий».
«Целиком разделяю ваше мнение». Глаза Лонгстафа широко раскрылись. «Вы хотите сказать, что мне нужно стать консерватором? Поддерживать Пила?»
«Поддерживайте и вигов, и консерваторов в равной степени. Гонконг нужен Англии. Вы — Гонконг, Уилл. «Может быть, это, — Струан помахал газетой, — окажется для вас огромной удачей. Статья доказывает, что Каннингтон не только идиот, но еще и болтун. Это потрясающе, когда содержание секретной депеши можно узнать из газеты.
Затем он рассказал ему о портфеле, но ровно столько, сколько было нужно, чтобы у Лонгстафа закружилась голова. «Боже всемогущий! Если, как указал Тайпен, там действительно содержится копия подлинного тайного доклада и карты русско-китайской границы, прилегающих к ним территории и центра страны, то, Господи, благослови! Этот портфель открывает прямой путь к рангу посла и перству. Где вы раздобыли такое? Из источника, который заслуживает абсолютного доверия». Строн встал. «Я передам его вам в руки перед вашим отъездом. Воспользуйтесь им по своему усмотрению. Помимо всего прочего, он неоспоримо докажет, что вы правы, а Каннингтон ошибается».
«Вы не отужинаете со мной, Дирк?» Лонгстаф уже много лет так хорошо себя не чувствовал. «Поболтаем о старых временах!»
«Сегодня нет, если вы извините меня. Может быть, завтра?»
«Прекрасно! Благодарю вас, и я так рад, что правильность нашего выбора получила окончательное подтверждение!»
«И последнее. Есть еще одно дело, требующее вашего немедленного внимания. Триады».
«А?»
«Горд Брок был убит триадами с Гонконга, из Тайпиншаня».
«Честное слово, почему?»
«Не знаю». Строн пересказал ему все, что узнал от португальского офицера о триадах и о Гордоничении. Он понимал, что должен передать Лонгстафу эту информацию. В противном случае, если делу будет дан официальный ход, все могло выглядеть так, будто он пытается прикрыть своего сына. Если Гордон связан с этими бандитами, его выведут на чистую воду. Если же нет, никто не пострадает.
— Вот так раз! — со смехом воскликнул Лонгстаф. — Забавная история!
— Да, и вне всякого сомнения распространяют ее мои враги. Однако издайте постановление о триадах и прикажите майору Тренту раздавить их раз и навсегда, иначе эти проклятые мандарины сядут нам на шею.
Хорошая мысль. Отличная, клянусь Юпитером. Я распоряжусь, чтобы Горацио... О, черт возьми, я отпустил его на 2 недели в Макао. Могу я позаимствовать у вас Мауса?
Разумеется, я пришлю его к вам. Когда Струан ушел... Лонгстаф в приподнятом настроении уселся за рабочий стол.
«Мой дорогой сэр Уильям»,
— обратился он к зеркалу,
— «я чувствую себя превосходно. Уж если говорить на чистоту, я чертовски рад, что уезжаю с этого зловонного острова. Мне решительно наплевать на то, что станется с ним, с торговцами, с китайцами или с этими триадами, чума на них».
Он подошел к окну и начал радостно посмеиваться.
«Посмотрим, что окажется в этом портфеле, а когда мы вернемся в Англию, там мы примем решение. Если Каннингтон к этому времени вылетит из своего кресла, мы можем спокойно поддержать Гонконг себе на пользу. Если же Каннингтон по-прежнему будет министром, я могу согласиться с тем, что он прав, и забыть об этом острове, словно его и не было. Потому что у меня будут эти документы. Ключ к опочивальне любого министра иностранных дел. А также много чая». Он громко расхохотался.
Несколько дней назад личный посланник Цинсо известил его, что семена, которые заказал Горацио, будут доставлены в ближайшие 2 недели.
«Я бы сказал, вы сегодня славно поработали, ваше превосходительство!»
Прибыв на отдыхающее облако, Строн нашел Мэй-Мэй уже в постели в ее собственных каютах. Она выглядела очень хорошо. Казалось, после путешествия сил у нее даже прибавилось.
«Я так блаженно счастлива быть дома, Тайпен. Вот смотри, твоя старая мать подчиняется, как моряк. Я выпила 2 чашки хинного отвара и готова выпить их еще 3 раза.
«А?» — произнес он, подозрительно прищурившись.
«Господи, абсолютно да. И не гляди так. Я правду говорю. Разве я какая-нибудь шлюха из речных женщин? Нищая, питающаяся собачатиной? Разве я лгу прямо в лицо? Обещание есть обещание, не забывай об этом». «Конечно», — сладко добавила она, — «теперь я принимаю это омерзительное волшебное питье с манговым соком, о чем любая из нормальных женщин подумала бы незамедленно, но не из мужчинов. О, нет-нет, для них это слишком просто».
Она вскинула голову с былой надменностью.
«Мужчины!»
Строн спрятал улыбку,
не показывая, как он доволен, что она все больше становится похожей на ту Мэй-Мэй, какой она была до болезни.
«Я вернусь позже, а ты оставайся в постели».
«Ха! Разве я нарушаю обещание? Разве я ни на что негодная дочь черепахи?» Она протянула ему руку жестом императрицы. «Тайпен!»
Он галантно поцеловал протянутую руку, и она расхохоталась и обняла его.
«Ну, беги, мой мальчик, и никаких грязных борделев!»
Строн оставил ее и прошел в свою каюту. Открыв сейф, он достал оттуда одну из двух копий документов и карты с портфеля, которую он лично и с предельной аккуратностью изготовил, и положил бумаги в карман вместе с небольшим мешочком, в котором хранились остатки хинной корки. Он вернулся на свой катер. «Бостонская принцесса!» — приказал он, назвав плавучий склад Купера Тилмана. Диск солнца коснулся горизонта. Он светился тускло, словно все небо было затянуто огромной вуалью.
«Что вы обо всем этом думаете, боцман?»
«Даже не знаю, сэр. Я видел такую штуку в южных морях и перед хорошей погодой, и перед плохой. Если луна сегодня будет в кольце, тогда, может, статься, нас ждут дожди».
«Или что-нибудь похуже», — добавил про себя Струан. Он встал и посмотрел в сторону западного пролива. Белой ведьмы нигде не было видно. «Что ж», — подумал он,
— «может быть, они решили заночевать в море и войдут в гавань с рассветом?
Пока еще время думать о тебе не пришло, Тайлер». Катер подошел к борту бостонской принцессы. Это было огромное трехпалубное торговое судно, переделанное под плавучий склад. Оно никогда не покидало гавани. Строн взбежал по сходне.
«Разрешение ступить на борт!»
— обратился он к офицеру-американцу, стоявшему на палубе. «Узнайте, возможно, мистер Купер согласится меня принять это срочно.
Одну минуту, мистер Строн!»
Офицер спустился вниз. Строн закурил сигару и бросил спичку в море. Китайское облако медленно продвигался к месту своей стоянки в глубоководной части бухты напротив Счастливой долины.
«Хелло, Тайпен!»
— раздался голос Джеффа Купера, стремительно поднявшегося на палубу.
«Полагаю, вы уже слышали о том, что натворил этот безмозглый сукин сын Каннингтон. Мы с огромным огорчением узнали о дуэли и обо всем остальном. Эта юная пара идиотов действительно сбежала?»
«Да. Как Уилф?»
«Он умер».
«Проклятие! Когда это случилось?»
3 дня назад».
«Может быть, пройдем вниз?»
«Хорошо! Так как же быть со смещением Лонгстофа и отклонением договора?»
«Это ничего не значит. Просто глупая ошибка плохого политика. Я уверен, она будет исправлена». Купер проводил его вниз. Главная каюта была обставлена с большой роскошью.
«Бренди?»
«Спасибо», — Строн принял бокал.
«Ваше здоровье».
«Ваше здоровье».
Строн развязал маленький мешочек и достал из него немного коры.
«Видите это, Джефф? Это кора. Хинная кора. Иногда ее еще называют иезуитской корой. Если сварить из нее чай, то этим чаем можно вылечить малярию».
«Вы уверены?»
«Да. Хинный отвар вылечил мою любовницу. Эта часть рассказа должна остаться между нами, но действие лекарства несомненно».
Купер взял кусочек коры, и его пальцы дрожали.
«Боже мой, Тайпен, вы понимаете, что вы совершили? Понимаете, что вы говорите?»
«Да. Малярией болеют во всем мире. Она есть и у вас в Штатах, по всей Флориде и в Луизиане. Я знаю способ лечения и где раздобыть эту кору. Что это дает?»
«Благодарность всего человечества и богатство любому, кто первым займется этим».
«Верно, дружище. Я предлагаю вам партнерство».
Строн убрал кору назад в мешочек. Лицо его вдруг стало печальным.
«Ирония судьбы, не правда ли? Несколько недель назад это могло бы спасти Роба и маленькую Карен, всех остальных, даже Уилфа, хотя я и презирал его».
«Он тяжело умирал», — сказал Джефф.
«Мне жаль это слышать».
Строн пригубил бренди и прогнал из головы все, что уже стало частью прошлого.
«Предложение у меня простое. Мы образуем новую компанию, которая будет заниматься исключительно корой. Деньги вносим поровну. 4 директора, вы и тот, кого вы назначите. Я и Кулум. Вы управляете компанией. Я немедленно выкладываю вам где, как и что, а вы начинаете планировать все завтра же».
Купер протянул руку.
«Идет?»
Строн рассказал ему, как он получил кору и от кого, а также о корабле, который он зафрахтовал и который завтра отплывал из Макао в Перу. Епископ известил меня, что с судном отправится отец Себастьян. Я предлагаю продублировать это путешествие, чтобы не рисковать. Расходы по этому судну будут занесены в дебет новой компании, и мы отправим еще один корабль, но уже прямо из Америки. Мы найдем двух врачей и двух бизнесменов, которых пошлем вместе с ним, чтобы они узнали все, что только возможно о хинной корке. В тот день, когда американский корабль уйдет в плавание, мы, используя ваши связи, опубликуем сообщение об этом в Соединенных Штатах. Мы окажемся на шаг впереди всех конкурентов и подстрахуем мою договоренность с епископом. Здесь мы опубликуем новость немедленно. Нужно покончить с разговорами о проклятии Счастливой долины и сразу, как только сможем, в Европе. К тому времени, когда наши корабли вернутся, врачи всего мира будут с пеной у рта требовать хинной корки. Мои корабли станут доставлять груз в Британскую империю, вы возьмете на себя американский континент, а остальной мир мы поделим пополам. В одной только Южной Италии мы могли бы продавать кору в огромных количествах. Кто еще знает о них? Только вы. С сегодняшнего дня. Сегодня же вечером я передам эту новость Скиннеру, если сумею его найти. Итак, с деловой частью мы закончили. Теперь как Шевон? Хорошо и плохо. Она смирилась с тем, что мы обручены. Но должен признать, как бы сильно я ее не любил, она меня не любит. Вы станете выкупать долю Тилмана в деле? Нет, если Шевон выйдет за меня. Если же она не согласится, ну, с точки зрения бизнеса было бы глупо не сделать этого. Теперь, когда Уилф умер, мне придется искать другого партнера. Это будет означать, что я отдаю процент по акциям. Да вы и сами очень хорошо знакомы с этими проблемами. Да. Чем занимается Сергеев? О, он все еще здесь. Бедро беспокоит его уже значительно меньше. Мы довольно часто встречаемся с ним. Ужинаем вместе 2-3 раза в неделю. Купер невесело улыбнулся. Он очень привязался к Шевон, и ей он, похоже, нравится. Она сейчас как раз у него в гостях на его корабле. Строн задумчиво потер подбородок. Тогда у меня есть для вас еще одно предложение, более рискованное и опасное, чем хинная корка.
Какое?
Отошлите Шевон домой на 1 год. Отпустите поводья. Это лошадь чистых кровей. Если она захочет вернуться к концу года, вы женитесь на ней и будете жить счастливо. Если ее выбор окажется не в вашу пользу, вы дадите ей полную свободу. В любом случае скажите ей, что вы будете продолжать выплачивать ее отцу его долю до конца его жизни. Ее братья могут идти к черту. Не забывайте, нам очень пригодятся связи сенатора Тилмана в нашем новом предприятии с хинной коркой. Деньги, которые вы ему выплатите, вернутся к вам с лихвой. Купер подошел к своему столу, чтобы взять сигары и тем самым выиграть время. Что означало это предложение Тайпана? Неужели он пытается отвоевать Шевон для себя? Нет, для этого ему вовсе не нужно было бы прибегать к таким хитростям. Ему стоит лишь пальцем поманить, и она примчится к нему со всех ног. «Я должен буду подумать об этом, — Тайпан сказал он. — Сигару? — Нет, спасибо. И пока вы будете думать об этом, поразмыслите заодно еще над одной авантюрой. Попросите Сергеева отвезти ее домой на своем корабле, разумеется, в сопровождении служанки.
Вы сошли с ума?
Нет, дружище. Строн достал копии документов, аккуратно перевязанные зеленой лентой. Прочтите вот это. Купер взял их в руки. Что это? Прочтите. Читайте внимательно, я подожду. Купер сел за стол и развязал ленту. «Ну что же», — говорил себе Строн, — «хинную корку мы запустили в дело. Теперь Кулум. Может быть, парень прав, и ему действительно нужен партнер?» «Джефф, вот ответ на этот вопрос. Строн Купер Тилман. Вернее, Строн Купер. О Тилмане теперь можно забыть. Почему нет? Джеффу это сулит огромную выгоду. Мы упрочим связи с обеими Америками. Джефф умен и честен. Обдумай этот вариант очень тщательно. Это хорошее решение. Лонгстаф? С Лонгстафом я уладил все как нельзя лучше. Когда я потеряю его из виду, он будет делать только то, что подскажет ему другая сильная натура. Как быть со Скиннером? Пока что он справляется отлично. Блор? Надо повнимательнее присмотреться к нему. И к Маусу тоже. Что потом? Дом и Мэй-Мэй. Возможно, Орлов был прав. Возможно, все, что ты чувствовал сегодня во время плавания, и в самом деле был лишь взгляд моря, устремленный на тебя. Ты получил от жизни все, чего может желать человек. Не относись слишком легко к таким ощущениям. Его мысли неизменно возвращались к Броку. Да, будет убийство. И Лиза была права. Однажды начавшись, это может никогда не кончиться. Или кончится с нами обоими.
«Насколько этому можно верить?»
Купер закончил читать досье. «Учитывая, откуда я получил эти бумаги, я бы сказал, что не может быть никаких сомнений в их достоверности. Что вы чувствуете по этому поводу?»
«Дьявольский замысел. Совершенно очевидно, что Сергеев и есть тот человек, уж точно один из них, которого послали с целью исследовать британскую сферу влияния в Азии и изучить возможности для эмиграции на русскую Аляску».
Купер замолчал на секунду, собираясь с мыслями. Потом сказал, что же нам делать со всем этим?
«Ну, следуя вашей мысли, Шеван. Сергеев с восторгом согласится сопровождать ее в Америку. В пути она очаровывает его, либо намеренно, либо ни о чем не подозревая, и привозит в Вашингтон. Ее отец, который, без сомнения, является тем самым человеком, кому в первую очередь следует передать эти документы, в частной беседе рассказывает Сергееву, что Соединенные Штаты недовольны Россией и хотят, чтобы русские ушли с континента. Доктрина Монро и все такое, вы это имеете в виду?»
«Вы проницательный человек, Джефф».
«Эта информация выставляет лорда Каннингтона круглым дураком,
несомненно,
и совершенно однозначно указывает на важность, более того, жизненную необходимость Гонконга».
«Верно».
«Теперь мы должны решить, как нам быстро и надежно передать эту информацию в руки сенатору. Эти бумаги невероятно поднимут его престиж в политических кругах. Поэтому он выжмет из них все, что в его силах. Следует ли нам пойти на риск и посвятить Шеван в наш план, или мы просто вручим ей копии документов, которые она передаст отцу?
Я бы не стал знакомить ее с досье или даже говорить ей, что в этих бумагах». В конце концов, она женщина. Женщина всегда может поступить непредсказуемо. Она может влюбиться в Сергеева. Тогда она пошлет к черту Соединенные Штаты Америки, потому что женская логика подскажет ей, что она должна в первую очередь защищать своего мужчину, невзирая на долг перед Родиной и все такое прочее. Если Сергеев узнает, что нам стало известно из этих документов, это будет равносильно катастрофе.
«Я бы хотел обдумать все это», — сказал Купер. Он перевязал пакет и протянул его Строну. «Это звучит помпезно, Тайпан, но моя страна в неоплатном долгу перед вами».
«Благодарность мне не нужна, Джефф. Может быть, окажется не бесполезным, если сенатор Тилман и другие дипломаты начнут высмеивать глупые просчеты и некомпетентность лорда Каннингтона в вопросах нашей политики здесь, на Востоке».
«Хорошо. Считайте, что это уже сделано. Кстати, вы должны мне 20 гиней».
«За что?»
«Вы разве забыли о нашем пари по поводу обнаженной натуры? Самый первый день, Дирк. Картина Аристотеля с церемонией передачи острова была частью заклада. Неужели вы забыли?»
«Напрочь. И кто же она?» — с интересом спросил Строн. «20 гиней — не слишком большая потеря, если речь идет о чести дамы», — подумал он. «Да, ну, черт возьми, картину-то мне нравилось».
«Шеван, она сообщила мне об этом 2 дня назад. Сказала, что собирается заказать свой портрет. Такой же, как у герцогини Альбы».
«Вы намерены позволить ей?»
«Не знаю».
На лице Купера появилась слабая улыбка, и из глаз на мгновение ушла, не покидавшая их в последнее время, боль.
«Морское путешествие, наверное, положит конец этим фантазиям. Как вы думаете?»
«Чем угодно, но только не этой девчонке. Завтра я пришлю вам кошелек. Как я припоминаю, проигравший должен был заплатить Аристотелю за то, чтобы тот вписал в картину победителя. Считайте, что это уже сделано».
«Может быть, вы согласитесь принять от меня эту картину в подарок? Я договорюсь с Аристотелем, чтобы он вписал в нее нас обоих».
«Что ж, благодарю. Эта картина всегда мне нравилась. Купер показал рукой на бумаге. «Давайте вернемся к этому разговору завтра. За ночь я решу, как мне быть с Шавом».
Строн подумал о завтрашнем дне. Он протянул бумаги Куперу. «Положите их в свой сейф для безопасности».
«Спасибо. Спасибо за то, что доверяете мне, Тайпан».
Строн отправился на берег во временную контору компании, которую он устроил на их новом прибрежном участке. Варгаш ждал его. «Давайте начнем с плохих вестей, Варгаш.
Мы получили сообщение от наших агентов в Калькутте, сеньор. Боюсь, что, согласно последним донесениям, седая ведьма опережает голубое облако на 3 дня.
Дальше.
Стоимость строительства непомерна, сеньор. После вчерашней статьи я, приостановил все работы. Возможно, нам следует постараться как-то сократить наши убытки».
«Возобновите работы немедленно и с завтрашнего дня удвойте количество рабочих рук».
«Слушаюсь, сеньор».
«Скверные новости из Англии, с фондовой биржи.
Рынок очень неустойчив. Баланс бюджета опять нарушен, ожидаются финансовые неприятности.
Это нормально. Неужели на этот раз у вас не припасено для меня какого-нибудь особенно страшного известия?»
«Нет, сеньор». «Но, разумеется, грабежи невероятно участились. За время вашего отсутствия совершено 3 акта пиратства, и еще 1000 попыток было отбито. 2 пиратские джонки попали в плен, обе команды целиком были публично повешены. Каждую среду стен тюрьмы секут по 40-50 воров, грабителей, головорезов. Почти ни одной ночи не проходит без того, чтобы не ограбили какой-нибудь дом. Все это очень печально. О, кстати, майор Трент ввел комендантский час для китайцев с заходом солнца. Это представляется единственным способом держать их в узде.
Где миссис Квенс?»
«По-прежнему на малом плавучем складе, сеньор. Она отменила свое возвращение в Англию. Очевидно, до нее дошли слухи, что сеньор Квенс все еще на Гонконге.
А он действительно здесь?»
«Я не хотел бы думать, что мы лишились нашего бессмертного Квенса, сеньор».
«Чем занимается мистер Блор?»
«Он тратит деньги так, словно скалы Гонконга сделаны из чистого золота». «Разумеется, это не наши деньги», — заметил Варгаш, стараясь не показать своего неодобрения, «а фонд жокей-клуба. Насколько я понимаю, клуб создан не как коммерческое предприятие. Любая прибыль идет на совершенствование ипподрома, приобретение и содержание лошадей и так далее».
Он вытер вспотевшие ладони носовым платком. День был очень влажный.
«Я слышал, сеньор Блор устраивает петушиные бои под эгидой все того же жокей-клуба».
Лицо Строна оживилось.
«Хорошо. На какой день они назначены?»
«Не знаю, сеньор».
«Что делает Грессинг?»
«Все, что положено делать начальнику гавань.
Но я слышал, он ужасно обижен на Лонгстофа за то, что тот не отпустил его в Макао. Ходят слухи, что его собираются отправить домой».
«Маус?»
«А, преподобный Маус. Он вернулся из Кантона и снимает номер в отеле».
«Что означает ваше «а», Варгаш?»
«Ничего, сеньор. Просто еще один слух», — ответил Варгаш, досадуя на свою несдержанность. «Ну, похоже, что, конечно, мы, католики, не жалуем его. И нас печалит, что все протестанты исповедуют иную веру, не заботясь о спасении собственной души. В общем, у него есть последователь, которым он очень дорожит и гордится. Крещенный танка по имени Хунг Сучюн».
«А это имя, Хунг Сучюн, имеет что-нибудь общее с Хунмен, с триадами?»
«О, нет, сеньор, это самое обычное имя».
«Да, я помню этого человека. Высокий мужчина с весьма необычной внешностью. Продолжайте».
«Собственно, рассказывать почти нечего. Просто он начал проповедовать среди китайцев Кантона. Без ведома преподобного Мауса. Он называл себя братом Иисуса Христа, утверждая, что по ночам беседует со своим отцом Богом, что он новый мессия, что собирается очистить храмы Божии, как это сделал его брат, и всякую прочую идолопоклонническую чушь. Совершенно очевидно, что он сумасшедший. Если бы речи его не были столь кощунственны, он бы всех очень позабавил».
Струан подумал о Маусе. Маус нравился ему как человек, и он жалел его. Ему опять вспомнились слова Сары.
«Да, — признался он себе, — ты использовал Вольфганга много раз и для разных целей.
Но взамен ты дал ему то, что ему было нужно — возможность обращать язычников. Без тебя он уже давным-давно был бы мертв. Без тебя
Ладно, оставь это пока. Маус идет к спасению своей собственной дорогой. Пути Господни поистине неисповедимы. Кто знает, Варгаш, возможно, Хунг Сучьюн действительно тот, за кого себя выдает. В любом случае, — добавил он, видя, как возмущенно вскинул голову Варгаш, — я согласен с вами. Это не смешно. Я поговорю с Вольфгангом. Благодарю вас за то, что вы сказали мне об этом. Варгаш смущенно прокашлялся. — Как вы думаете, сеньор, не мог бы я взять отпуск на всю следующую неделю? Это жара, и, ну, я бы очень хотел повидать семью.
— Конечно. Возьмите 2 недели, Варгаш. И я полагаю, будет хорошо, если у португальской общины появится свой собственный клуб. Я устрою подписку. Вы назначаетесь его временным казначеем и секретарем. Струан написал несколько слов в блокноте и, оторвав лист, протянул его Варгашу. Вот, можете получить по нему прямо сейчас. Это был чек на предъявителя на 1000 гиней.
Варгаш был поражен. «Благодарю вас, сеньор!» «Не за что», — ответил Струан. «Без поддержки португальской общины у нас не было бы здесь и общины британской. Но, сеньор, конечно, это новость. Эта статья — Гонконгу конец. Корона отвергла договор. Удвоить количество рабочих рук, 1000 гиней на клуб, я не понимаю. Гонконг будет жить, пока на нем останется хотя бы один торговец, а в его гавани стоит хотя бы одно судно. Не волнуйтесь».
«Мне что-нибудь просили передать?»
— заходил мистер Скиннер. «Он бы хотел встретиться с вами в удобное для вас время. И Гордон Чен тоже. Известите Скиннера, что я заеду к нему сегодня вечером. И Гордона, с ним я увижусь на отдыхающем облаке в 8 часов. Слушаюсь, сеньор. Кстати, еще одна новость. Вы помните Рамсе, того матроса, который дезертировал?» Так вот, все это время он прятался в горах, как отшельник, в пещере на пике. Жил тем, что крал пищу из рыбацкой деревушки у Абердина. Кажется, он изнасиловал там несколько женщин, а китайцы связали его и передали властям. Вчера был суд, 100 плетей и 2 года каторжных работ.
— С тем же успехом они могли его и повесить, — заметил Строн. — 2 года он все равно не протянет.
Попав в тюрьму, человек терял надежду выйти оттуда живым. Жестокость, царившая там, не поддавалась описанию.
— Да, ужасно. — Еще раз благодарю вас, сеньор. Наша община будет вам очень признательна.
Варгаш ушел, но почти тут же вернулся. — Извините, Тайпен, пришел один из ваших моряков. Китаец по имени Фэн.
— Скажите ему, пусть войдет.
Фэн вошел и молча поклонился. Строн внимательно рассматривал приземистого китайца с отметинами оспы на лице. За те 3 месяца, что он провел на борту, Фэн сильно изменился. Теперь одежда европейского моряка уже не казалась ему неудобной. Его свернутая косичка была аккуратно спрятана под вязаной шапочкой. Он уже довольно сносно говорил по-английски. «Отличный матрос, послушный, сдержанный, толковый.
Почему-то не на корабле?»
— Капитан, говорить можно на берег ходить, Тайпен. Моя вахта — на берег ходить.
— Что тебе нужно, Фэн?
Фэн протянул ему измятый лист бумаги. Почерк был похож на детский. Абердин — тоже место, приятель. 8 склянок в полуночную вахту. Приходи один. Послание было подписано папа Берта и Фреда.
— Где ты это взял?
— Кули остановить меня. Мне давать.
«Ты знаешь, о чем тут говорится?»
«Я читать, да. Нет, читать легкий. Очень трудный, ладно».
Строн задумчиво посмотрел на клочок бумаги. «Небо. Ты его видел?»
«Да, Тайпен».
«Что оно сказало тебе?»
Фэн понял, что это экзамен. «Тайфун», — ответил он.
«Как скоро?»
«Не знаю. 3 дня. 4 дня, больше, меньше. Тайфун все равно».
Солнце уже скрылось за горизонтом. Быстро темнело. На берегу и строительных площадках зажглись фонари.
Вуаль, покрывавшая небо, стала плотнее. Огромная кроваво-красная луна повисла в 10 градусах над чистой линией горизонта.
— Мне кажется, у тебя хороший нос, Фэн.
— Спасибо, Тайпен.
Строн поднял руку с запиской. — А что твой нос говорит тебе насчет этого?
— Нет, ходить один, — ответил Фэн.